Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Царулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача цикла «Если болит душа». На ваши вопросы сегодня отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире еще раз и сказать, что телефон прямого эфира 379-65-94 и код города Екатеринбурга 8-343. Так что звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, а мы пока, наверное, по тем вопросам пройдемся, которые поступили на ваш сайт, Вячеслав Владимирович.
Давайте.
Я вот первый вопрос хочу прочитать. Я уже в течение 7 месяцев никак не могу найти работу, хотя прикладываю массу усилий, постоянно молюсь. Часто хожу в церковь, в том числе на исповедь. Иногда появляются желанные мной вакансии, мне там все обещают, тянут время, неделю, месяц. Вроде могут взять, а после все резко срывается. Это уже не первый раз. Словно стоит какое-то невидимое препятствие, которое не позволяет мне получить работу. Пишет корреспондент, я постоянно молюсь, но пока ничего не получаю, кроме пустых усилий и неприятностей. Раз нашла работу, а у меня... А меня оттуда уволили через 3 дня, хотя я честно работала. Сказали, что не справляюсь, хотя это неправда была. У меня опыт по профессии 5 лет. Не могу понять, в чем дело. Неужели Бог не слышит мои молитвы? Или Он почему-то отвернулся от меня? Я сильно переживаю по этому поводу. Вот что можно сказать на такое послание?
Во-первых, видите, вопрос этот не столько... во врачебной компетенции, сколько в компетенции как раз вот священника православного. Но что бы я здесь мог сказать как врач? Ну, не бывает, конечно, такого, чтобы Бог не слышал человеческие молитвы. Бывают изъяны нашей духовной жизни. Бывает неверное отношение к молитве и неверные цели, которые мы перед собой ставим. Вот часто эти недоразумения возникают от того, что мы изначально воспринимаем православие и свое собственное воцерковление как средство решения своих земных проблем. И если в этом плане православие нас разочаровывает, мы видим, что как-то вот то, что бы мы хотели в жизни, вот устроить себе как-то покомфортнее, поудобнее, работу получше, вообще, в принципе, работу такую, которую бы нам хотелось, там, здоровье, достаток, семья, поступить в институт, ну и вообще много чего. Вот я был недавно на нашей вот здесь очередной выставке православной «Святая Русь», по-моему, как-то там она называется, и увидел там, значит, несколько икон различных святых, а под каждой из них некий такой комментарий. О чем молиться вот этому святому? И вот там этому святому молиться о благополучии в семье, этому святому молиться о деторождении, этому святому молиться о том, что найти работу и так далее, и так далее. В общем, я посмотрел и подумал, что, ну вот, если человек так будет относиться к православию и к своей вере во Христа, то тогда, конечно, его ждут разочарования. Ведь, понимаете, если мы все правильно поняли в Евангелии, если нам раскрылась личность Иисуса Христа, если мы хотя бы немножечко осознали, что сделал Бог для того, чтобы спасти человека, и, главное, поняли, от чего спасти, то тогда мы не столько для себя живем в церкви, сколько для Бога. Мы свою жизнь должны как-то Ему, что ли, посвятить. Если Он свою жизнь посвятил мне, и это не будет преувеличением, если я так скажу, но тогда, значит, моя жизнь должна быть посвящена Ему. И раз так, то тогда Я не столько своего ищу в жизни, сколько его. И я уже ищу не столько, чтобы самому как-то удобнее в этой жизни устроиться, сколько того, чем Богу послужить. И я учусь за всем, что со мной происходит, и даже за теми результатами, которые я получаю от своих молитв, положительными или отрицательными, с моей точки зрения, видеть его самого и понимать, что если я сейчас, Бог мне не дает по моим молитвам то, что я прошу, значит, мне это и не надо.
Значит, так и должно быть, да?
Да. Значит, я прошу чего-то не того, что мне нужно. Значит, мне нужно запастись терпением. Вот это то, чего, собственно говоря, от нас Бог ждет. Одним из таких первых выражений благодарности Богу за то, что Он для нас сделал, это наша готовность потерпеть все, что Он нам в этой жизни дает. Мы же понимаем, что Он дает нам все. Вот сам факт моего существования – это то, что Он дал. Это не я сам. То, что я дышу, думаю, у меня бьется сердце, я передвигаюсь в пространстве, могу это себе позволить. У меня есть тело, руки, ноги, голова, душа. У меня есть мечты, любовь и так далее. Это все не мое, это все его. Это он мне все дал. И это все в его руках. И ни на одно мгновение из его рук не выпадает. Ну, значит, и когда я не получаю просимое, то есть то, что мне хочется сейчас для себя в молитвах, значит, это и это в его руках. Значит, я вот это-то как раз и должен принять с благодарностью. Я-то думал, что мне это надо, и главное, надо быть как можно быстрее, во что бы то ни стало.
Но он-то лучше знает, что нужно.
А он говорит, нет, не надо. Он говорит, нет. И после каждой моей молитвы, такой, как мне кажется, безответной, и мне кажется, что Господь меня оставил, как раз-таки нет, это и есть ответ.
Хорошо, Вячеслав Владимирович, поступил первый звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Меня зовут Александр. У меня вот два вопроса. Первый вопрос, я беспокоюсь о моих знакомых. Молодая пара, но они еще не в браке. У них вот проблема. Сейчас, к сожалению, сами не могут они задать вопрос, я пользуюсь сейчас случаем. Значит, молодой человек интересуется, как наставить или чем помочь отчаявшейся девушке, у которой проблема со здоровьем. Девушка не воцерковлена, и здоровье связано с тем, что, возможно, она никогда не сможет иметь детей. Угу. Вот такой вот вопрос. Она в таком состоянии отчаяния, знаете, уныния. Вот очень нужно
этот совет. Ясно, спасибо.
А второй вопрос лично для меня. Вот обращаю внимание на современную жизнь семейных пар, молодых семей. Видно, что очень часто распадаются семьи. Вот как, что вы посоветуете, что, как жить, что должно быть в первую очередь, чтобы сохранить семью? Как относиться вообще к этому?
Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос.
Спасибо.
Первый вопрос, он вообще в продолжении того, о чем мы говорили в начале. Вот тоже обстоятельство Богом посланное. Болезнь. Болезнь, да еще такая для женщины болезнь, которая препятствует появлению детей. Что с этим делать?
Да.
Ну, конечно, во-первых, нужно это принять как Богом данное обстоятельство, а не несчастный случай или там какое-то течение обстоятельств, где-то там на холодном посидело, что-то там надуло, продуло или что-то еще, какую-то инфекцию перенесла, надо же было мне, тогда меня угораздило, зачем я тогда туда пошла, там заразилась чем-то и так далее. Да нет. Вот факт, который мы имеем, и этот факт нужно принять как из руки Божией. Это не абсолютное зло. Болезнь, как и любое другое страдание, ни в коем случае не является тем, от чего нужно во что бы то ни стало как можно быстрее избавляться. Нет, надо принимать и благодарить. Если мы люди, то у нас будет обязательно крест. Если Бог пошел на крест ради людей, чтобы их спасти, значит, и нам для того, чтобы спастись, нужно будет
нести свой крест.
Да, поиметь какой-то свой крестик. Но только у крестьянина этот крест становится не сначала моим, а потом Христовым. Это крест Христов мой. мой, но Христов. Он, я терпеливо, перенося все, что Господь мне посылает в качестве креста, я уподобляюсь Ему самому, Богу, и этим спасаюсь. А угодно будет Богу меня исцелить, да Он это сделает в одно мгновение. Но мы же знаем из Евангелия, что нет таких болезней, от которых Господь бы не исцелил. Нет смерти.
Угу.
Господь показал, что и смерть в Его руках, в Его власти. И в этом смысле мы должны полностью Ему довериться. Мы, наши планы на жизнь, наши желания не соответствуют действительности. Это да. Вот это то самое универсальное испытание для каждого человека, особенно для христианина, потому что христианин-то знает, что к чему, которое мы должны принимать как тот самый крест и смиряться.
Угу.
Смиряться. Конечно, мы должны просить Бога о помощи. И наша болезнь – это то, что указывает нам, что мы без Бога и с этим справиться не можем. Конечно, мы ходим к врачам, мы лечимся, принимаем лекарства, различные процедуры, но при этом мы должны понимать, что и ум врача в отношении меня в руках Божьих, и лекарства, которые мне врач назначает, в руках Божьих, и все, что я делаю, когда лечусь у врачей, когда обращаюсь к медицине, это все должно сопровождаться надеждой, верением себя Богу. Нам нужно и за врача молиться. Принимая лекарства, нам нужно молиться. Нас болезнь должна научить надежде и упованию на Бога. Мы из каждой болезни человек должен выходить счастливым, не просто выздоровевшим или не выздоровевшим, а счастливым. А болезнь – это то, что очень хорошо учит нас о правде жизни, что в жизни главное, к чему нам нужно стремиться. Вот. Поэтому христианство как раз и учит тому, как правильно болеть. Нужно с благодарностью, с терпением и благодарностью переносить все скорби, все неприятности, все болезни, которые Господь нам посылает. Не бывает становление человеческой личности без страданий. Это невозможно. Если мы будем относиться к нашим страданиям и к болезням как к какому-то недоразумению, мы лишаем себя личностного развития. А ведь именно для этого нас Бог в этот мир и привел, чтобы мы здесь своей душой, не столько телом, тело наше умрет, его на кладбище отнесут, сколько своей душой созрели для жизни с Богом. А для этого нужно, чтобы тело поболело. Для этого нужно, чтобы то, что мы от своего тела хотим, не всегда получалось. И это человеку только на пользу.
Ну, а второй вопрос?
А второй вопрос, который касается распадающихся браков, и что с этим делать?
Да, сейчас это, по-моему, очень... Ну, такой больной вопрос.
Мы уже как-то мне приходилось говорить о том, что все лучшее, что мы знаем и умеем на тему семьи, мы вынесли из православной церкви, наш народ. Нет ничего лучше, крепче, прекраснее, чем христианский брак. Что это такое? Это когда люди знают, что такое быть супругами? Что такое вступать в супружеские отношения? Для чего семья? Какова цель у семьи? Ведь семья, как вообще все на земле, имеет смысл. И, может быть, семья имеет наиболее такой, ну что ли, высокий смысл. Потому что Бог установил этот порядок вещей, Он нас создал мужчины и женщины, для того, чтобы мы Его заповедь, главную, о любви к ближнему, как к самому себе, наиболее легко и удобно могли осуществить. Вот поэтому мы разнополые так, чтобы нас друг к другу тянуло по нашей природе. А благодаря этому мы можем достичь самого главного, мы можем достичь любви друг другу. Так, мало того, брак еще и сопровождается рождением детей. И это еще один повод и возможность любить. И чем больше детей, тем больше я могу реализовать эту свою потребность, и, а значит, и спастись. Вот. Семья, цель семьи – это спасение души. И даже и она же инструмент.
Ну а почему распадаются семьи?
А потому что как раз-таки те, кто собирается вступать в брак, вот так вот по инерции, зная, что что-то с этим надо делать, со своей энергией пола, надо как-то ее реализовать, вроде традиционно принято вступать в брак. А что это такое? А этому никто не учит. Уже давным-давно у нас в стране. Мы проблему...
То есть там совсем учат наоборот, так сказать.
Проблему с семьями мы получили еще в советские времена. Если это сразу после войны мы поняли, что у нас очень серьезная проблема, это проблема советской семьи. И в послевоенные, в хрущевские годы коммунистическая партия взялась за сохранение этого института, но, правда, своими средствами, и у нее понятно, что ничего не получилось. Потому что семья – явление духовного порядка, а не такого, не материального, не земного. Хотя много там внешнего, конечно, в семье, но главное-то в семье не это. Главное в семье – это соединение вместе двух духовных личностей. И здесь без Бога, ну, никуда. Ну, как? Но если человек один без Бога жить не может, вот мы только что это выясняли, он подвержен различным таким испытаниям, где ему необходимо возлагать всю надежду свою и упование на Бога. Но семья-то тем более. Если два человека соединяют свои жизни в одну, чтобы уже моей личной жизни не было. Ведь представляете, это и есть тот самый кенозис, на который Бог пошел. Это самоуничижение. Самоумаление. Я забываю про себя ради другого человека. Но это значит, что со мной происходит ну, самое лучшее, что можно только себе представить. То, что происходило с Христом.
Но, к сожалению, каждый думает сейчас о себе больше, чем да. о второй половинке.
Наверное. А вот если все будет правильно, то тогда это будет крепчайший союз.
Если неправильно?
А если неправильно, то он разлетится моментально. Потому что, как мы уже говорили, пытаются соединить жизни свои, ну, то есть жить вместе просто. Два себелюбца.
Эго.
Да, два эгоиста. Вот, два самонадеянных человека, и поэтому человеческий эгоизм и самость, она очень быстро разбивается просто в брызги о скалы вот, житейской как бы, обыденности. Ничто не выдерживает. Выдержать вот это, понести этот крест и совершить этот подвиг – может только человек, воспитанный в христианской традиции. Человек, который способен терпеть. Его кто-то научил этому. Или, во всяком случае, кто-то ему рассказал, что именно это нужно делать, когда ты становишься мужем или женой. Нужно учиться принимать человека таким, какой он есть. И не пытаться его загибать в корольку под свои интересы. Mm-hmm. Если ты хочешь быть счастливым, ты должен все свои семейные неурядицы решать за свой счет. Ни в чем твой супруг не виноват, даже если тебе кажется, что он отъявленный мерзавец вдруг оказался. Что все проблемы в тебе. Если тебя человек раздражает, человек здесь ни при чем. Тебя ведь раздражает. Это твоя проблема. Поэтому над собой и работай. И здесь люди очень быстро убеждаются, что их собственных-то сил слабых человеческих ни на что не хватает. Ни потерпеть, ни понять, ни принять, ни простить, ничего абсолютно.
Не говоря уже о жертвенности, да, какой-то.
Да, я и все. Мое, я сказал, все, не хочу, не могу, терпеть не могу, все, отставь меня в покое. И поэтому у нас наши семьи такие жиденькие, слабенькие.
Дорогие друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга, 8-343. На ваши вопросы отвечает врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. И сейчас есть еще один звонок. Слушаем вас.
Слушаем. Вячеслав Владимирович.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вопросик такой. А детей вот с какого возраста можно приучать к молитве? Там вообще стоит перед ними молиться? Там, и вообще, может, мальчики, девочки как-нибудь с различного возраста впитывают все это?
Да, вы знаете, вот...
Христианство, грубо говоря.
Ага, спасибо, тоже хороший вопрос. Сегодня молодежь у нас задает вопросы, мне нравится. В семьях, где рождаются и растут дети, все должно происходить естественно. Вот как родители молились до появления детей на свет, и о том, чтобы вообще они были Богом дарованы, и за то, чтобы они родились благополучно, за то, чтобы они, родившись, развивались благополучно.
Не болели,
да. Вот когда мы своих детей с самого начала, еще до их зачатия, доверяем Богу, молясь за них, вот точно так же мы должны продолжать молиться, как молятся все нормальные люди. И поверьте, в семье не бывает так, чтобы молящиеся родители не получили молящихся же детей. Но в три года, если с самого рождения ребеночек видит и слышит молитву с самого начала, и видит, что его родители молятся, поверьте, в 3 года, в 4 года он рядом с вами встанет. И для этого не нужно чего-то специального изобретать, не нужно его там насильно пододвигать, да, там чего-то особо ему разъяснять. Ребенок в этом возрасте ничего не поймет по содержанию. Он увидит только одно, что родители кого-то о чем-то просят. Вот висят на стене иконы, там кто-то изображен, кто-то такой, о чем мои родители его просят. Значит, он больше, чем мои родители. Если они его о чем-то просят, значит, у них нет, а у него есть. Значит, он богатый. И если я вижу, что кто-то еще, кроме моих родителей, это делает, если я вообще живу в такой атмосфере, где люди молятся, ну так тогда для меня я совершенно естественно врастаю в этот порядок вещей. Ребеночек очень быстро видит несовершенство своих родителей, слабости, их пороки, ту же раздражительность, обидчивость, болезни. Те же самые. И ребенок очень быстро обнаруживает, что родители не всесильны, они не универсальны, они имеют недостатки, имеют слабости.
Тоже от кого-то зависит.
Да, а ребенку нужно обязательно иметь непререкаемый авторитет.
Опору в жизни.
Опору в жизни, конечно, такую абсолютно незыблемую. И если он видит, что родитель в этом смысле пошатнулся в его глазах, то тогда он начинает искать где-то. А если родитель при всех своих слабостях считает себя умнее всех остальных, себя считает таким вполне совершенным и самодостаточным, тогда его авторитет очень быстро упадет.
Поэтому тут не от возраста, так сказать.
Да, здесь нужно делать то, что ты делал.
Своим примером,
да.
Что называется.
Делай свое дело, как христианин. Ребенок рядом с тобой встанет и будет делать то же самое.
И все поймет. Постепенно. Так, еще один звонок поступил, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Добрый вечер. Вот поколение, как бы мне 50 лет.
Здрасте.
И воспитана на фильмах Павка Корчагин. Но меня заострило как бы навсегда фильм «Овод». Протест против предательства и церкви, и любимого человека. И нас воспитали в этой культуре как бы. Сейчас вот это преодолеть как?
Ну, вы знаете, спасибо за вопрос. Интересный, кстати, вопрос. Это вы сами уже встали перед необходимостью это преодолеть. Вот тем, что вы задаете этот вопрос, вы понимаете, что дальше оставаться на этих позициях уже нельзя. С этим надо что-то делать. Ну и правильно. Очень много, на самом деле, подкупающего в этих двух образах. И в Павке Корчагине, и в Оводе. Какая-то мы там видим стремление человека к правде, к тому, чтобы пожертвовать собой ради какой-то отвлеченной идеи, идеи жертвенности. Сама по себе идея взята просто из христианства. Но на чем еще можно было
собой, да, во имя?
Да, на чем можно было воспитывать комсомольцев, будущих строителей коммунизма? Да только на христианских принципах, потому что выше их ничего нет. На чем можно было во времена, когда появился роман «Овод», получить популярность как писателю? Да только на противопоставлении себя католической церкви. На отвлеченных же идеях, только как бы не связанных уже с христианством, а наоборот, с попыткой построить светлое будущее, идеальное общество на земле, И вот ради этой отвлеченной идеи в западном обществе люди, противопоставившие себя попизму, как это тогда было принято, совершенно непопулярному явлению в Европе в те времена, вот этот человек и мог привлечь внимание молодежи, он и мог повести за собой. Но сам принцип-то христианский. Несмотря на то, что у Овода направление такое антихристианское, откровенно такое богоборческое, но эксплуатируются-то христианские принципы. И искусственно автором этого романа Войнич, но и это такие персонажи были в реальности. Везде, и в Италии, и в России, мы это знаем прекрасно, и Павки Корчагины были у нас. Вот. Просто здесь мы имеем дело с таким, ну, что ли, немножко нечестным, что ли, приемом художественным. И не только художественным, но и политическим, когда для достижения каких-то целей антихристианских используется христианская идея. И даже христианская символика иногда, как это сейчас бывает. Люди на это обязательно поведутся. Ну как же, конечно, у нас было очень много последователей у Павки Корчагина и у Овода. Когда я, кстати, могу посочувствовать автору вопроса, потому что когда я в детстве посмотрел фильм «Овод», старый еще, то я плакал. Вот я настолько влюбился в этого героя, что у меня вот прямо лились слезы. Там при всех этих сценах, там же все очень так красочно описано, это вся эта драма его жизни. Мне было этого человека настолько жалко, и при этом я видел, ну, насколько он грандиозен внутри себя, насколько он мужественный, он сильнее всех обстоятельств. Дух его выше, чем все, что может человека испугать. Ну так это же христианство. Если бы мне просто тогда еще в детстве сказали, ну так это вот он на Христа похож. Он хоть и борется с Христом в лице кардинала, но сам-то он как Христос. Вот. И сейчас, кстати, мы тоже видим, что за ту религию, которую нам сейчас насаждают, совершенно антихристианскую, которая называется либеральной идеей, это такая религия без Бога, нас тоже призывают жертвовать собой практически. И нам ее навязывают как то, за что стоит бороться и тратить свою жизнь, время, силы свои. И те, кто нас сейчас вызывает там на площади и так далее, они пользуются теми же самыми лозунгами, которыми пользовались и марксисты, и якобинцы, и все революционеры всегда во все времена. Используется христианская тематика, христианский пафос для достижения совершенно нехристианских целей. Вот. Поэтому, да, нам надо учиться это преодолевать. Нам нужно отделять зерна от плевел. Нам надо видеть, где истина, где ложь, где человек говорит от сердца и пытается нам по-настоящему помочь и даже привести нас к спасению, а где человек пытается, используя ту же риторику, просто воспользоваться нами и достичь каких-то своих совершенно земных, таких понятных, объяснимых целей. Вот. Так что спасибо за такой вопрос вам.
Так, пока наши слушатели готовят свои вопросы, еще вопрос сайта. Мне все время кажется, что за мной наблюдают, дают инструкции по радио и ТВ, в том числе по каналу «Союз». Я смотрю вашу передачу «Первая натура», Вячеслав Владимирович, к вам. Мне кажется, что в стационаре, где я проходила лечение, меня заразили дурной болезнью, что меня выиграли в карты, еще многое множество глюков, например, что из-за меня страдает вся семья, если я умру, то всем от этого будет только легче. От этого возникают постоянные мысли о смерти, неоднократные попытки суицида. В храм идти я тоже боюсь, чтобы не заразить через причастие других верующих. На вашу помощь моя последняя надежда. Себя не жалко, жалко родных, с уважением, и Бог в помощь.
Ну вот вы знаете, единственное, что радует и вселяет надежду, что у человека еще сохраняется критика. Она или он, по-моему, это женщина.
Нет, непонятно.
Да, ну неважно. Критически оценивает то, что с ним происходит. И глюки называет глюками, а не реальностью. И видит, что не только сам страдает, но и заставляет страдать окружающих, и хочет от этого избавиться. Это вселяет надежду, и вполне возможно то, что человек от этого избавится. Вот. Ну, а основная причина этому всему – это вот такое наше безответственное и безудержное доверие своим собственным мыслям. Mm-hmm. Если мы не преодолеваем своей самоуверенности, своего представления, которое мы естественным образом просто в него врастаем, если нам никто ничего другого не сказал к 14-15 годам, что мы вполне взрослые, самостоятельные, сформированные личности, умные, может, самые умные, даже скорее всего, и можем своим умом прожить с пользой для себя, вот тогда мы безоговорочно доверяем всем своим мыслям. Первые попавшиеся вот мысли, которые в голове возникли, мы начинаем ей доверять. И поначалу мы вроде бы проблем в этом не видим. Угу. Того потенциала душевного, с которым мы родились, на какое-то время может хватить, чтобы мы сохранили самообладание, доверяясь этим помыслам. Угу. Вот. А потом этот потенциал иссякает просто самым естественным образом, как разряжается батарейка. И мы видим, что маленькая мысль, которая в мое жизненное пространство вторгается, она запускает абсолютно неконтролируемый с моей стороны процесс, где я уже не властен что-либо этому противопоставить. Запускается моя мощнейшая интеллектуальная машина, мышление, память, воображение, и все. И я тут оказываюсь, можно сказать, сторонним наблюдателем, если не считать, что это все происходит со мной самим. И все потом чувства, переживания и даже поступки, которые за этим за всем следуют, это уже все моя продукция, и я от этого страдаю, и страдают окружающие. Человек начинает страдать неврозом навязчивых состояний. Вот,
это невроз, да?
Да, вот у этого автора этого вопроса пока все на уровне невроза, навязчивых состояний. Хотя, видите, для некоторых может показаться, что это уже паранойя. Нет, это, ну, напоминает отдаленно, но еще не она сама. Вот когда человек критику потеряет, тогда можно будет говорить о психозе, о паранойе, там, о психопродукции. Вот. А сейчас вполне еще можно человеку помочь. И главное, что человек должен понять, что, ну вот, он и встал лицом к лицу перед необходимостью расписаться в своей невозможности управлять своей жизнью. Все, хватит. Пожил с этой мыслью, пора от нее отказаться. И надо учиться доверять свою жизнь Богу, источнику ее самой, этой жизни, источнику всех наших жизненных сил, способности управлять собой, самообладанием. Этим всем мы обязаны Богу и больше никому. И все, что мы утрачиваем в процессе нашей жизни, Бог восстанавливает собой, своей благодатью, и больше никак.
Так, напоминаем нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга, 8-343. На ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, отвечает врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. И еще вот два вопроса касаемо, по-моему, тут пьянства. Уважаемый Вячеслав Владимирович, как поступить? Моего мужа закодировали без его желания по настоянию работодателя торпедой. Какие духовные последствия могут появиться за этим? До этого мы пытались с ним бороться, с этой страстью, путем молитвы, церковных таинств, чаще исповедь, реже причастие. Ну, очевидно, человек оцерковленный получается, да? Последнее время он воздерживался в течение полугода, а сорвался, когда я уехала к сыну. Вот следующий вопрос тоже, но по поводу, так сказать, алкоголизма, болезни. Но давайте вот пока вот на этот вопрос попробуем.
Ну, во-первых, здесь не нужно путать кодирование и торпедирование. Вот там автор вопроса пишет, что там была торпеда. Это не кодирование. Кодирование – это всегда гипноз, это всегда магия. Вот. Это духовная практика оккультного свойства. И, ну, по большому счету, это просто магия. И поэтому кодирование, конечно, имеет огромные и очень тяжкие духовные последствия. Потому что все кодировщики, они вторгаются именно в духовную, в наше духовное пространство, ни больше, ни меньше. Ну вот, ну, а, и, да, если это не приводит человека к общению с Богом, его духовная деятельность, то приводит к общению с дьяволом. Ведь третьего-то нет, человек не может же быть сам по себе. И тогда кодирование, как гипноз, оно, конечно, оборачивается тяжкими последствиями. А торпедирование, торпеда, это психотерапевтическая практика не очень, надо сказать, высокого свойства, основанная на привитии человеку страха перед алкоголем, перед будущей алкоголизацией.
Ну, как бороться все-таки вот с этим, так вот, если коротко, вот с тем, что... А какие последствия духовные могут появиться?
Да,
бороться вот.
От торпедирования будет разочарование. Вот, ну, просто я, как врач, могу сказать, что главным последствием торпеды является разочарование в этой методике и недоверие врачу и самой методике в следующий раз. И тогда приходится искать каких-то новых вариантов. Но может торпеда дать человеку заряд воздержаться, ну, на год. Но я, честно говоря, не видел, чтобы были более отдаленные какие-то положительные результаты. Вот. Духовных последствий тяжелых каких-то, вот кроме разочарования, не будет.
Ну, хорошо. Вот я хотела еще один вопрос задать по поводу алкоголизма, но я думаю, что мы, наверное, зададим его в следующий
раз.
Проработаем в следующий раз, потому что время у нас уже закругляется. Остается немного, где-то минутки полторы. Я хочу сказать, что если вы не успели, уважаемые радиослушатели, задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Ваш телефон, Вячеслав Владимирович.
Да, пожалуйста, звоните по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Я могу вас, наших радиослушателей, пригласить на школу православного самосознания по вторникам в 19:00 на Репина 6А. Пожалуйста, приходите, будет интересно.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Ну, следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича уже через понедельник. То есть не в следующий понедельник, а через понедельник. Я хочу вас поблагодарить, Вячеслав Владимирович, за участие в передаче. Ну и до новых встреч.
Да.
До свидания.
Будьте здоровы и с Богом.